Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Грозном обнаружено массовое захоронение. В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев и Евгений Ихлов. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич прибыл для переговоров в Вену. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. По словам прокурора, люди, скорее всего, погибли при разрывах артиллерийских снарядов или авиационных бомб. В городе Первоуральск Свердловской области объявили голодовку водителей частных маршрутных такси. Они считают, что лишились работы из-за незаконных действий городской администрации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В Первоуральске частные «Газели» были сняты с маршрутов по итогам конкурса на право пассажироперевозок, проведенного администрацией города. Водители объявили голодовку с требованием отмены результатов конкурса, который, по их мнению, был проведен незаконно и с 1 апреля оставил без работы около 500 частных водителей пассажиров. Транспорта. На прошлой неделе водители-частники провели митинг у городской администрации, но не добились встречи с мэром. Председатель Первоуральского городского комитета профсоюза работников малого и среднего бизнеса Андрей Начапкин также принимает участие в голодовке.
В голодовке принимают участие 15 человек. Изъявляли желание порядка 50-60 человек. Мы и женщины, хозяйки газелей. Почему 15 человек? Потому что помещение профсоюза не позволяет большему количеству людей разместиться.
Участники акции требуют приезда в Первоуральск представителей Генеральной прокуратуры России. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов. Они проводили у здания МИД акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. Как сообщил Радио Свобода по телефону сам Пономарев, милиционеры задержали их якобы за нарушение правил пикетирования, хотя одиночные пикеты законом разрешены. На шахте Коркинской Челябинской области, как стало известно сегодня, в результате обвала породы в воскресенье погибли два человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Вчера около полудня в монтажной камере лавы номер 54 шахты Коркинская Челябинской угольной компании на глубине 550 метров при изведении горных работ произошел выброс породы в кровле выработки. И в это время в забое находились 4 человека. Вот что рассказали в пресс-службе областного центра МЧС.
Произошло обрушение кровли монтажной камеры в проходческой лаве. В результате этой аварии погиб начальник участка и электрослесарь 4-го разряда. Также получили травму еще 2 человека. Один из рабочих получил травму грудной клетки, находится в Коркинской больнице, а другого отправили в больницу Мачелинска по месту его жительства.
Одному из погибших было 46, другому 52 года. Прокуратурой Коркина возбуждено уголовное дело по статье 216, часть 3 Уголовного кодекса России, и она предусматривает в качестве возможной меры наказания до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, расследование уголовного дела находится на контроле прокурора области Александра Войтовича. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич прибыл в Вену для переговоров с Вольфгангом Шюсселем, канцлером Австрии, который сейчас является председателем Евросоюза. В ночь на понедельник из белорусских тюрем были освобождены около 100 сторонников оппозиции, отбывших наказание за участие в акциях протеста. Всего были задержаны около 1000 человек. Инаугурация Александра Лукашенко, переизбранного президентом Белоруссии на третий срок, назначена на эту субботу.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. Стро, в свою очередь, заявил.
Американцы потеряли в Ираке более 2000 человек убитыми, мы более сотни. Более 140 тысяч иностранных военнослужащих помогают поддерживать мир в Ираке. Кроме того, мы вложили в эту страну миллиарды долларов США и сотни миллионов британских фунтов стерлингов. Я думаю, у нас есть полное право заявить. Мы хотим, наконец, иметь дело с мистером А, мистером Б или мистером С в качестве нового премьер-министра Ирака. Однако нас не устраивает мистер Никто.
сказал Джек Стро. Против депутата парламента Украины, предпринимателя Леонида Черновецкого, избранного мэром Киева, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в подкупе избирателей. По предварительным данным, Черновецкий набрал около 32% голосов. Его соперниками были лидер блока «Пора ПРП», известный боксер Виталий Кличко и действующий мэр Киева Александр Омельченко. Большинство американцев считают, что нелегальным иммигрантам следует предоставить возможность временного пребывания в стране. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и компанией Ipsos, рассказывает Владимир Морозов.
56% опрошенных высказались за предоставление нелегалам возможности временно остаться в США на законных основаниях. Сторонников этой идеи больше среди тех, кто голосует за демократическую партию, а также среди более образованных и молодых людей. 2/3 опрошенных считают, что если вдоль границы с Мексикой построить стену, то это вряд ли поможет уменьшить число нелегалов. 51% американцев считают нелегальный въезд в США небольшим правонарушением. 47% называют это серьезным преступлением. Недавно в Нью-Йорке и других больших городах страны прошли многотысячные демонстрации нелегалов против возможного ужесточения иммигрантских законов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Великобритании создано специальное ведомство по борьбе с организованной преступностью. В штат ведомства, созданного по образцу Федерального бюро расследований США, вошли около 5000 человек. Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, посетив в Пекине мавзолей Мао Цзэдуна, заявил, что именно здесь, рядом с останками китайского вождя, почувствовал свое полное ничтожество. Тайсон стал ярым приверженцем учения Мао, ознакомившись с его трудами, когда в 90-х годах отбывал в США тюремный срок за изнасилование. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Грозном обнаружено массовое захоронение. В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев и Евгений Ихлов. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич прибыл для переговоров в Вену.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новые нападения националистов в Москве, проблемы винного импорта в Россию, правила поведения для литовских чиновников. Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Мы переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Российский рынок алкогольной продукции, по словам его участников, находится в состоянии легкого шока. Производители и импортеры алкоголя называют две главные причины. Во-первых, с 1 апреля в страну запрещен ввоз крепких напитков со старыми акцизными марками. А чуть ранее, в конце марта, Роспотребнадзор наложил запрет на экспорт и реализацию вин из Грузии и Молдавии. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Чиновники и предприниматели по-разному оценивают ситуацию, сложившуюся в последние дни на российском рынке алкоголя. В Федеральной таможенной службе уверены, что введение с 1 апреля новых акцизных марок не ухудшит ситуацию. Там говорят, что экспортеры обеспечены марками нового образца. На новые акцизные марки, согласно закону, теперь наносится штрих-код, чтобы сведения о продукции поступали в единую государственную автоматизированную информационную систему. Система, подчеркивают таможенники, уже работает. Поставщики алкоголя жалуются на проблемы. Информационное агентство «Интерфакс» приводит слова генерального директора одной из компаний-импортеров Ирины Рыбаковой. По ее словам, компания с 1 апреля прекратила импорт алкоголя. «Мы были вынуждены развернуть недошедшие до границы 15 вагонов с вином со старыми марками и отправить их поставщику в Болгарию. Теперь старые марки надо будет сорвать с бутылок, наклеить на листы и сдать на таможню. А через 2-3 месяца получим новые марки со штрих-кодом и только тогда отправим их снова в Болгарию. Значит, все это время поставок не будет», заявила генеральный директор компании-импортера Ирина Рыбакова. Не лучше идут дела у производителей и продавцов грузинских и молдавских вин. Запрет на ввоз и реализацию продукции из бывших советских республик Роспотребнадзором был обоснован тем, что вина не отвечают требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Производители же называют это решение политическим. По словам сотрудника одного из крупнейших производителей вин Молдавии Владимира Кашеварова, компании терпят убытки и готовятся к худшему.
Продукция продукция, которую поставляют из Молдавии на российский рынок, она проходит обязательную сертификацию российскими органами контроля. Ну, в общем-то, связано все это с политикой. Ситуация пока непрогнозируемая. Так ориентировочно можно сказать, что такая ситуация продлится до сентября-октября. На данный момент об ущербах пока говорить рано, потому что компании делают продукцию с расчетом на некий период продаж, но все равно ущерб уже есть. То есть производство наше простаивает, так как товар должен наклеиваться новой акцизной маркой. По этой причине завод производства в Молдавии сейчас работает не в полном своем режиме, в связи с чем часть сотрудников находится в принудительных отпусках. То есть до этого времени все предприятия будут находиться вот в таком состоянии. К осеннему периоду, до 2006 года, возможно, будут какие-то перемены, но непонятно, в какую сейчас сторону, в худшую или лучшую, но должны быть.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник одного из крупнейших молдавских производителей винной продукции Владимир Кашеваров. В Грузии также называют запрет российских властей на реализацию вин политическим. Независимую экспертизу продукции проведут в Европе и туда же собираются переориентировать экспорт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Решение российских государственных органов о запрете импорта грузинских вин стало для Грузии очень болезненным ударом. Особенно резко в Тбилиси реагируют на обвинение в том, что грузинские марочные вина якобы содержат некие вредные вещества. Министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили назвал эти утверждения совершенно беспочвенными. Все заявления о том, что грузинские вина содержат пестициды и опасны для жизни, неправда. На самом деле просто хотят создать нам проблемы. В средние века враги часто вырезали лозу в Грузии, но наше виноделие не погибло. Мы начинаем международную экспертизу грузинских вин и докажем нашу правоту. Председатель парламента Нино Бурджанадзе пояснила на заседании парламента, какие именно ответные меры примет Грузия. Если в ближайшее время мы не получим аргументированного ответа на вопрос о том, почему принимаются эти решения, то у нас не останется иного выхода, как заявить во всеуслышание, что Россия использует импорт вина как инструмент политического давления на Грузию. Премьер-министр Зураб Ногайдели срочно собрал наиболее известных грузинских виноделов и заявил, что правительство ищет пути выхода из ситуации. Мы намерены активно работать с государственными партнерами, чтобы больше грузинских вин экспортировалось в страны Западной и Восточной Европы, а также в страны Юго-Восточной Азии, в частности в Китай. Что касается независимых экспертов, то по их почти единодушному мнению, основная причина решения Москвы состоит в том, что Грузия не дает добро на вступление России в ВТО, увязывая свое согласие с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Из Грузии передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации России Павел Шапкин заявил в интервью нашей радиостанции, что российский рынок алкоголя в результате принятых государством мер оказался в состоянии легкого шока. При этом, отметил Павел Шапкин, немалые потери несут российские предприниматели. Политики же, по его мнению, здесь нет.
Продукция в основном уже оплачена российскими импортерами. С большей частью уже уплачены все необходимые налоги. Мало того, она была и реализовывалась по тем санитарно-эпидемиологическим заключениям, которые были выданы Роспотребнадзором, в том числе и в последнее время. И их не могли бы выдать, если бы находились в них соли тяжелых металлов или еще что-то вредное. У нас колоссальные убытки сейчас несут участники оборота алкогольной продукции. И сейчас в торговле находится продукция винодельческая из Молдавии, из Грузии на сумму около 600 миллионов долларов. Сотни вагонов стоят на границе, забиты склады временного хранения, и, к сожалению, в основном это уже собственность российских предпринимателей.
В Грузии, в Молдавии вот это вот решение называют политическим. Вы согласны?
Вы знаете, если бы это было политическим решением, то было бы все сделано не так. Было поставлено в известность российские предприниматели, что определенные ограничения готовятся, чтобы они начали готовиться к надвигающимся последствиям. Поэтому я думаю, что это просто несколько непродуманные действия Роспотребнадзора, а политикой это назвать трудно.
Павел Сергеевич, скажите, а каково может быть развитие ситуации? Когда этот запрет будет снят? Чем в итоге все разрешится?
Вот это вот совершенно непонятно, и это еще больше угнетает, то, что, так сказать, никаких четких представлений о том, что будет дальше, ни у кого нет. Но можно предположить, все-таки здравый смысл рано или поздно восторжествует. Рынок в состоянии легкого шока. Есть там другие объективные проблемы, вообще алкогольной продукции, особенно импортного производства, потому что ввоз продукции со старыми марками у нас запрещается. Срок реализации тоже ограничен 30 июня. То есть вот все это время будет идти неразбериха на рынке, тут трудно сделать какой-то прогноз, но если ниша дешевых вин исчезнет, то россияне, придя в магазин, они сразу увидят, что самое дешевое вино уже будет стоить там 140-150 рублей. Сегодня оно стоит 70.
Такова ситуация на российском рынке алкогольной продукции, и прогнозы, как будут развиваться события, от главы Национальной алкогольной ассоциации России Павла Шапкина. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут, а это значит на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, которые проводили у здания МИД акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Эльхана Мирзоева. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, в дело о нападении на национальной почве. Экс-полковник ФСБ Михаил Трипашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода». Слушайте аналитический радиожурнал «Время политики». Ведет программу Михаил Соколов. Главная тема – выборы и политическая борьба в российских регионах. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с, собственно, американских тем. Что интересного пишут газеты?
Члены Сенатского комитета по национальной безопасности с тревогой узнали на прошлой неделе, что почти через 5 лет после того, как Вашингтон пострадал от теракта 11 сентября, местные власти все еще не пришли к согласию по вопросу создания плана действий в случае чрезвычайной ситуации. Гражданское население разделяет беспокойство сенаторов, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Ниже в ней читаем: «Заставить два штата, Мэриленд и Вирджинию, округ Колумбия, почти 30 полицейских участков, судов и капитолийский холм, собраться и выработать план действий на случай теракта труднее, чем пасти котов. В данном случае деньги не проблема. Округ Колумбия еще не истратил полученные с 2002 по 2004 годы антитеррористические гранты в $120 миллионов. Если деньги не проблема, то проблема отсутствия понимания необходимости завершить в кратчайшее время составление плана действий», пишет «Вашингтон-Пост». План эвакуации, система связи, позволяющая графским, штатным, городским и федеральным агентствам общаться в критической ситуации, скоординированный план действий пожарных и полиции – вот все, чего еще нет в регионе. Региональные власти продвигаются, но медленно, в своей работе по созданию плана действий в случае теракта. Слову «медленно», однако, нет места в этом контексте. Обеспечение безопасности – задание, выполнение которого не может ждать. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Давайте теперь от американских перейдем к международным темам. Что пишут?
В комментарии в газете «Christian Science Monitor» говорится: «К сегодняшнему дню американский налогоплательщик выложил $1 триллион на содержание военных баз в Южной Корее, хотя война кончилась в 1953 году. Некоторые из военных аналитиков сейчас рассуждают, останутся ли дорогостоящие американские военные базы в Ираке, скажем, через 20 лет. Если США решат покинуть Ирак, возможно, из-за того, что полномасштабная гражданская война создаст слишком опасные условия пребывания там американских солдат, военные контингенты и оборудование можно быстро в течение месяца вывести самолетами, а наем украинских грузовых Антоновых только ускорит дело. Но пока что Пентагон, похоже, не хочет расставаться со своими базами, на которые он уже истратил $1 миллиард или больше, и построив там подземные бункеры и другие характерные для долгосрочной эксплуатации сооружения. В бюджет, покрывающий военные расходы по Ираку и Афганистану, заложены $348 миллионов на строительство дополнительного числа баз. Ни американские, ни британские власти не отрицают намерения иметь постоянные базы в Ираке. Министр обороны Рамсфельд, заявивший, что в настоящий момент нет планов иметь базы, однако добавил, что США будут обсуждать вопрос баз для американских войск в Ираке с иракским правительством. Ниже в комментарии говорится, когда президент Буш на пресс-конференции 21 марта сказал, что вопрос будет решаться будущими президентами и правительствами Ирака, его слова только подтвердили подозрение, что базы останутся в Ираке надолго. А возможно, этого и не произойдет. Ведь многие иракцы полагают, что настоящая причина ввода американских войск – обеспечение доступа к иракским запасам нефти. И присутствие постоянных военных баз будет служить подтверждением этим опасениям и способствовать продолжению волнений и беспорядков. Возможно, поэтому Пентагон уклоняется от обсуждения вопроса о постоянных базах в Ираке. Это были выдержки из комментария в газете Christian Science Monitor.
Ну, надо сказать, что статья несколько с уклоном в конспирологию. И давайте в завершение обзора, у нас осталась минута, как обычно вы готовите любопытный мини-исторический сюжет.
3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн подписал план Маршалла. В соответствии с ним 16 европейских стран получили помощь более чем на 5 миллиардов долларов. Европейские страны должны были собраться и определить, что они вместе могут сделать для быстрейшего восстановления экономики и что им для этого требуется. Министр иностранных дел Советского Союза Молотов покинул совещание, на котором обсуждался план, заявив, что его правительство не видит в идее ничего заслуживающего внимания. Страны-сателлиты Советского Союза в Европе последовали за «большим братом».
Ну что же, результаты плана Маршалла были, реализации плана Маршалла были самые позитивные. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире. Из Нью-Йорка наш корреспондент Ирина Савинова. Спасибо, Ирина. А нашу программу сейчас продолжит острая российская тема этого часа и последних дней. Я имею в виду нападение националистов в Москве. По данным социологов Левада-центра, более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Нападение на людей с неславянской внешностью в российских городах происходит почти ежедневно. И вот последние случаи – это избиение министра культуры, известного певца Заура Тутова и сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева. Завела генпрокуратура уголовные дела, оба дела с мотивами национальной ненависти, нападение на почве национальной ненависти. Так вот, обо всем этом корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева будут расследоваться по 112 статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды». На этом настаивает генпрокуратура. Заура Тутова избили возле Дома культуры на востоке Москвы в субботу вечером, когда он встречал свою дочь. По его словам, избивавшие выкрикивали националистические лозунги. На сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева напали в ночь на понедельник в метро. Вот что Эльхан рассказал в интервью «Радио Свобода».
В вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России. Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
По словам руководителя Московского бюро по правам человека Александра Брода, нападения на людей с неславянской внешностью в России происходят почти ежедневно.
Активность радикальных организаций не прекращается, и ежедневно практически мы узнаем о новых преступлениях. Другое дело, что сейчас, вот последние несколько месяцев, об этих фактах стали больше говорить, средства массовой информации больше уделяют этому внимание. Общественная палата активно обсуждает проблемы экстремизма, ксенофобии, и оживилось несколько правоприменительная практика, хотя имеют место случаи, когда межнациональная рознь исчезает из приговоров и из обвинений. Проблема ксенофобии, расизма, этнической дискриминации для России очень остра, актуальна. Здесь множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшинств.
По данным социологов Левада-центра, лозунг «Россия для русских» поддерживает более половины россиян. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Вчера отмечался 201 год со дня рождения замечательного датского писателя, автора знаменитых сказок Ханса Кристиана Андерсена. А во всем мире 2 апреля празднуют День детской книги. В России, несмотря на изобилие книг в магазинах, специалисты и просто родители все чаще говорят о кризисе детской книги, особенно иллюстрации к детской книге. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с директором и главным редактором издательства «Детгиз» Аллой Насоновой.
Алла Юрьевна, кризис детского книгоиздательства – это часть общего процесса или отдельная проблема?
Ну, безусловно, в некотором, особенно финансовом кризисе, находится вся издательская деятельность России, вне зависимости от того, взрослая она, научная, техническая литература или детская. Об этом говорится на многочисленных съездах и конференциях. С тех пор, как в 2002 году был введен в нашей стране снова НДС, налог на добавленную стоимость на книги, они чрезвычайно подорожали, не на обещанные 10%, а так в среднем на 70%, потому что цепочка издатель-полиграфист, стоимость бумаги и так далее, все дорожает и дорожает. Что не сделало чтение в стране, естественно, более популярным? То есть, конечно, некоторая доля проблемы – это проблема чисто экономическая, да, и название в стране, вот сейчас по данным Российской книжной палаты, официально в стране в год издается 90 тысяч названий, все более мелкими тиражами, от тысячи экземпляров специальной литературы, и научной, и подчас чрезвычайно интересной, которая была бы заслужена, там, издавалась тысячными тиражами, то есть о проблемах отрасли можно говорить много и много, но это не единственная проблема, действительно, это такой замкнутый круг и как бы цепь, которую очень трудно порвать, чем меньше востребованный детский писатели, чем труднее прожить работающему художнику-иллюстратору, тем менее они идут в детскую книгу, в детскую литературу, соответственно, тем меньше выходит хороших и по-настоящему художественных книг для малышей, для среднего возраста, для подростков, и тем меньше эти самые малыши и подростки читают.
То есть все-таки на первом месте экономические причины?
Нет, я назвала их, пожалуй, первыми, потому что я чувствую, что мы не одиноки. Детские издательства не потому отстающие, я бы даже сказала, не отстающие. Часто коллеги из других издательств с завистью смотрят на нас, издателей детской литературы. Говорят, ну ваш-то читатель никуда не денется. Дети, особенно в раннем возрасте, малыши, безусловно, о познании мира начинают с книги и книжной иллюстрации. В этом смысле чрезвычайно высока наша ответственность перед всем поколением юных ленинградцев-петербуржцев. Вот сделай плохую книгу. Попробуй только испортить им вкусы, и человечество тебе не простит.
Если говорить о качестве детской литературы. Опять же, речь идет о том, что в прошлом, недавнем прошлом, детская литература была на порядок выше качеством. Сколько издательств издают детскую литературу и почему сейчас качество понизилось?
Вы знаете, в нашем городе мы пытались при нашем издательстве «Детгиз», которое снова переименовано, значит, вот свое родовое имя, придуманное еще во времена Маршака, там, в 1933 году, значит, по нашим данным, вот мы пытались в журнале «Чиж и Ёж», которым мы издаем литературный журнал, давать такую полную статистику, какие городские издательства, пусть даже взрослые, но кому случилось хоть одну книгу в год издать для детей, подростков, для ребятишек, пусть научно-познавательную, там, я не знаю, какую-то игровую, просто раскладушку. Все равно сосчитать их как детское издательство. Увы, немного доходило. Если в городе Петербурге официально 160 издательских компаний, то так или иначе детскую литературу издавали там 11-12 издательств. Из них детской, только детской литературы занимаются считанные единицы. Вот, собственно, наше издательство «Детгиз», «Детство Пресс», петербургский филиал, там, издательство «Просвещение», предположим, московского, да. Ну и, я не знаю, последние годы стали издавать детскую литературу в «Азбуке», широко популярном, богатом петербургском издательстве, и в «Амфоре». «Амфора» выпустила несколько книжек, убедилась, что это не очень доходно, и как-то постепенно сворачивает детские программы, что обидно. Мы не только как бы не страшились конкурентов, а наоборот радовались каждой вышедшей в городе детской книжке. Ведь, собственно, необходим выбор. Дело не в «Гарри Поттере», дело в альтернативе, что можно увидеть то, другое, третье, пятое, двадцатое. Чем шире у ребенка выбор, тем, собственно говоря, лучше и прекраснее. И наименование детской литературы, вот если вы посмотрите газету «Книжное обозрение», которая для нас по-прежнему источник всей информации по выходящим в России книгам, или справочник Вы увидите, что там десятки страниц занимают еженедельно новинки детской литературы, много компьютерной литературы, юридическая, справочная и так далее. И там три строчечки новинки детских издательств. Из этих трех строчечек две строчечки – это какая-то или учебники, или учебная литература. Собственная художественная литература для детей, тем более новых имен, тем более новинок высокого художественного свойства, ну, действительно, считанные единицы на страну.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором и главным редактором издательства «Детгиз» Аллой Насоновой.
С Аллой Насоновой беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. Сегодня в 9:00 вечера по Москве сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем – подготовка к кинофестивалям в Каннах, Франции и в российском Каннске. Очень интересно, не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы, и, конечно же, рубрика «Русский политический интернет». Но пока заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Хлов, которые проводили у здания МИД акцию по защите россиян, отбывающих наказание в Белоруссии, за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Ему оказана медицинская помощь. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, в дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила группа подростков. Он до сих пор находится в больнице. Экс-полковник ФСБ Михаил Трипашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трипашкин требует, чтобы колонию посетил уполномоченный по правам человека в Свердловской области для проверки соблюдения прав заключенных. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Сегодня из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных за участие в акциях оппозиции в этой стране. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
1981 скончался в Москве 28 марта 1981 года. Известие об этом попало в советскую печать только через 3 дня. О причинах этого рассуждал журналист Владимир Матусевич. 3 апреля 1981 года.
Дело в отношении власть имущих писателю Юрию Трифонову. С одной стороны, Москва отчаянно нуждалась в нем, незаурядном прозаике, работавшем в рамках системы. В пору, когда все большее число мастеров литературы вставало на путь прямой нравственной конфронтации с режимом, уходя в эмиграцию или в томиздат, Юрий Трифонов стал особенно незаменим в качестве алиби, как доказательство того, что официальная советская литература – это не только Грибачёвы и Сафронов, как свидетельство того, что в Союзе писателей СССР наряду с 8000 членов попадаются и впрямь писатели. С другой стороны, Юрий Трифонов был, не мог не быть чужаком с точки зрения инстанций, опекающих советскую культуру. В 1979 году он сказал в интервью, опубликованном шведской газетой «Dagens Nyheter», «Я стараюсь не общаться с руководителями Союза писателей и не вмешиваться в литературную политику». Конец цитаты. Он писал книги. Роман «Дом на набережной» – наиболее мощный и беспощадный из всего появившегося в подцензурной советской литературе художественный анализ сталинизма, искалечившего душу нации. Роман «Старик», впервые развеявший псевдоромантические мифы гражданской войны, более того, установивший прямую взаимосвязь между кровавыми преступлениями легендарных комиссаров и циничной двусмысленностью бытия их внуков. Нет, не нужен вельможной Москве такой писатель. И вот он умер, и надо было решать, по какому разряду хоронить. А ведь инстанций сколько. Удивительно ли, что 3 дня на все увязки и согласования было потрачено? Возможно, и еще одна причина. Ну а сообщи газеты и радио о его смерти сразу, 3 днями раньше. Может, была бы и вовсе самопроизвольная массовая манифестация, как на похоронах Шукшина и Высоцкого? Как все это мелочно и постыло. Коль скоро остались и останутся книги Юрия Трифонова, и ни одной, пусть самой влиятельной инстанции, не запретить читать эти книги, хранить благодарную память об авторе.
Об отношении советских властей к писателю Юрию Трифонову рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода». 3 апреля 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовила Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Vervata из Таиланда разработала программу FlexiSpy для смартфонов, которая регистрирует совершаемые звонки и текстовые сообщения. Программа продается за $49 и рекомендуется как способ контроля за детьми и супругами. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Программа FlexiSpy ведет журнал звонков, собирает текстовые сообщения и сведения о выходах в интернет. Собранные данные пересылаются на сервер Vervata и доступны заказчикам на специальном веб-сайте. Антивирусные компании подвергли программу FlexiSpy жесткой критике. Они заявили, что программа ведет себя как компьютерный вирус, поскольку скрывает от пользователя свое присутствие. Но компания Vervata утверждает, что программа не является вредоносной, поскольку требует специальной установки и настройки.
Новости коротко. Всемирный экономический форум поставил Россию на 72-е место из 115 стран в рейтинге сетевой готовности. Это на 10 пунктов ниже, чем в прошлом году. Россия в рейтинге оказалась рядом с Азербайджаном. При подготовке рейтинга учитываются показатели развития отрасли, а также готовность бизнеса и государства к использованию преимуществ информационных технологий. Главный экономист Всемирного форума Лопес Клара сказал, что снижение рейтинга России связано с нарушением государством прав собственности и несовершенством судебной системы. По его словам, эти проблемы подрывают потенциал России и мешают развитию высоких технологий. С 1 января 2007 года жители Германии не смогут загружать из интернета фильмы и музыку, защищенные копирайтом. Согласно новому закону, загрузка для личного пользования будет караться 2 годами лишения свободы. При использовании загруженных копий в коммерческих целях срок заключения может вырасти до 5 лет. Компания Toshiba начала продажи в Японии видеоплееров, способных проигрывать записи в формате высокого разрешения HD-DVD. Плееры поступили в продажу по цене $940. Toshiba планирует продать до марта 2007 года 600 тысяч новых устройств. Toshiba сообщила, что оптические приводы, работающие с форматом HD-DVD для персональных компьютеров, появятся на рынке в период с апреля по июнь текущего года.
Новости высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая сейчас в Европе, в Центральной Европе тема. Стремительное таяние снегов в Чехии и в ряде других стран вызвало наводнение в Центральной Европе.
пока не такое сильное, как 4 года назад. В Германии, в землях Саксонии, со столицей в Дрездене и Саксония-Ангальт, ситуация тяжелая, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Уровень воды в Эльбе на территории Саксонии продолжает подниматься со скоростью 1 сантиметр в час. Это медленнее, чем ожидалось. В настоящий момент в Дрездене уровень воды приближается к отметке 7,5 метров. Согласно прогнозам, пик наводнения в Саксонии ожидается завтра, так что 1500 жителей из эвакуированных поселков придется ждать до возможного возвращения в свои дома несколько дольше, чем предполагалось. В самом Дрездене, в районе Голлес, расположенном в низине, 300 человек вынуждены были покинуть свои квартиры и дома и искать временный приют у друзей и родных. По всей длине, протекающей по Саксонии Эльбы, солдаты и добровольцы продолжают укреплять 130-километровую дамбу. Хотя масштаб наводнения, согласно прогнозам, к счастью, не достигнет отметок катастрофы 2002 года, в отдельных районах Саксонии из-за локальных наводнений, вызванных разливом мелких рек, ситуация может завтра выйти из-под контроля. Среди населенных пунктов, в которых затоплены уже все подводы, знаменитый своим фарфором Мейсон. Здесь уровень воды достиг 8 метров 60 сантиметров, что на 6 метров выше нормального. Во многих районах закрыты школы и детские сады. На завтра эксперты предсказывают уровень воды в Эльбе в разных местах от 7,5 до 9 метров, но пока в Саксонии надеются, что основная дамба выдержит по всей длине и прорывов не будет. Тем не менее, жители наиболее пострадавших 4 года назад поселков и сегодня почти в том же объеме переживают уже почти изгнанную из памяти трагедию. На глазах у многих владельцев частных домов слезы, говорит один из жителей. «После 4 лет то же самое снова. Я уже думал, что для меня все худшее в прошлом, но беда снова пришла», говорит премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт, ХДС. «Возможности полностью избежать наводнений в нашей местности не существует. Мы должны жить во взаимодействии с природой, учитывая ее особенности при строительстве объектов и в нашем использовании территории учитывать варианты сезонного разлива Эльбы и других рек. В настоящий момент, за исключением отдельных точек, мы держим ситуацию под контролем. Что касается помощи пострадавшим, то тут утешительного мало. Государственные кассы Германии пусты», говорит Георг Мильбрадт. «Мы никого не оставим в беде, но так как катастрофа далека от масштабов 2002 года, то помощи на федеральном уровне не будет. Конечно, отдельным семьям и мелким предприятиям, находящимся под угрозой разорения, мы обязательно поможем. Судя по всему, руководству Саксонии придется прибегнуть к сбору частных пожертвований, что очень облегчило ситуацию 4 года назад». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
Министр обороны России Сергей Иванов, в последнее время попавший под огонь жесткой общественной критики за неспособность справиться с проблемой неуставных отношений в армии, сказал: «У нас дедовщина начинается в детском саду». Этой теме посвящен новый комментарий Виктора Иванова на интернет-сайте Polit.ru, приуроченный к началу очередного весеннего призыва в российскую армию.
Ребенок, вступающий в первую стадию социализации в детском саду, усваивает существующий порядок в амбивалентном регистре серьезности и осмеяния. Посредниками служат две формы – игра и слово. В игре могут участвовать и старшие, и воспитательницы. Они, как правило, очень молоды и бывают недостаточно развиты для того, чтобы отказаться от форм наказания за неправильное усвоение культурных ценностей. Мальчик плохо поет, и его заставляют обнажаться перед всеми. Рано возникает в детской речи и обсценная лексика, навязывающая неверное искаженное представление о человеческом теле и его функции. Школьные игры также связаны с телесным контактом. Они копируют серьезные взрослые аналоги, но также содержат смеховой, постыдный элемент.
По мнению автора статьи на сайте Polit.ru, дедовщина в российской армии – это во многом древний ритуал казни, как зрелище, где имеет место игра оппозиции, господина и раба. Насилие символической власти ищет воплощение в фигурах, для создания которых пользуется знаком человеческого тела, поскольку других знаков у него нет.
В июне 2002 года французский еженедельник «Le Nouvel Observateur» опубликовал серию свидетельств жертв второй чеченской кампании. В действиях палачей проглядывали черты какого-то зловещего ритуала, своеобразной тупой игры, спектакля, которому нет названия. Очевидно, что цель – получить животное удовлетворение от осквернения образа человека.
Виктор Иванов на сайте Polit.ru пишет, что эти истоки ритуального насилия трудно определить. Возможно, это пережитки прохождения сквозь строй и других телесных наказаний царской России. Но автору статьи все же кажется,
что корни этого феномена лежат глубже и присущи нашей культуре в целом. По мнению же заместителя главного редактора «Полит.ру» Бориса Долгина, российская армия тщательно пестует и концентрирует эту жестокость.
Статья действительно посвящена предварительной стадии формирования вот этой самой дедовщины. Это действительно проблема не только армии, но и общества. Проявление вполне общественных болезней, которые мы видим и в каких-то более или менее жестких, а то и жестоких играх на улице, и в том, как выливаются в жестокие формы националистические настроения, что мы видим по самым последним дням и так далее. Однако статья эта не случайно все-таки приурочена к моменту начала весеннего призыва, потому что именно армия является тем местом, где почему-то все это переходит в настолько болезненную стадию, что начинает восприниматься как принципиальная опасность. А не случайно именно данный конкретный институт становится местом концентрации этой жестокости, наряду с тюрьмой, наряду с лагерем, начинает восприниматься как синоним этой жестокости. Это не значит, что с этим нельзя бороться, скорее, что с этим не нужно бороться. Это значит, что ждать, пока общество не вылечится, пока в обществе не воцарятся гуманность и любовь человека к человеку, а до тех пор не трогать армейский институт, несколько глупо.
Мнение заместителя главного редактора «Полит.ру» Бориса Долгина. Русский политический интернет, Александр Густев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, которые проводили у здания МИД акцию в защиту россиян, арестованных в Белоруссии. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, в дело о нападении на национальной почве. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение Гостайны, объявил голодовку. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Комиссия правительства России по бюджетным проектировкам одобрила предложение по формированию проекта федерального бюджета без учета сверхвысоких доходов от продажи нефти, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. Ранее с такой инициативой выступил министр финансов Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет, а затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. Министерство финансов России поддержало идею инвестирования части средств Государственного стабилизационного фонда в акции зарубежных компаний, имеющих высокий рейтинг надежности. Как сообщил сегодня глава министерства Алексей Кудрин, в ближайшее время будут подготовлены поправки в бюджетный кодекс, позволяющие совершать такие операции. Министр также сказал, что объем средств, которые будут инвестироваться в корпоративные акции, пока не определен. Однако он будет меньше средств, размещаемых в государственные облигации зарубежных стран.
Как размещать эти средства не на территории России, чтобы не вызывать инфляцию? Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Проект постановления об этом сейчас находится на подписи. Вторая часть при его наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше государственные облигации.
Социальные пенсии в России к 2008 году будут увеличены до прожиточного минимума и превысят 3000 рублей, прогнозирует председатель правления Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. С 1 апреля 2006 года базовая часть пенсии, не зависящая от трудового стажа, выросла на 8,3%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 6,3%. Геннадий Батанов также сообщил, что если инфляция в июле превысит 6%, то, согласно российскому законодательству, с 1 августа будет проведена повторная индексация пенсий. Говорит министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 2% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 116,5 миллионов тонн. Объем экспорта нефти в страны дальнего зарубежья составил 50 миллионов 600 тысяч тонн, на 3,5% больше, чем в начале прошлого года. Вместе с тем поставки нефти в страны ближнего зарубежья в январе-марте сократились на 2,8% и составили 9,5 миллионов тонн. Центральный банк России предложил пакет мер, связанных с существенной либерализацией выпуска акций банков на открытый рынок, заявил сегодня первый заместитель председателя банка Андрей Козлов. Наиболее существенным среди них, по его словам, является предложение уравнять условия приобретения акций кредитных организаций для российских и иностранных инвесторов. По словам Андрея Козлова, это поможет значительно упростить процедуру регистрации выпуска банковских акций и условия их обращения.
Среди законодательных инициатив мы хотим предложить уже в этом году всерьез заняться внесением поправок в закон, в соответствии с которым будут введены равные для резидентов и нерезидентов условия уведомления, это 1% капитала предлагаем, и предварительного согласия Банка России 10% капитала на приобретение акций кредитных организаций.
Энергетический холдинг РАО ЕС России рассчитывает привлечь 1 миллиард долларов из Государственного инвестиционного фонда для финансирования проекта строительства энергометаллургического объединения в Красноярском крае, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. Проект, реализуемый на паритетной основе РАО ЕС России и холдингом «Русский алюминий», предусматривает достройку Богучанской ГЭС и строительство завода по производству алюминия. В целом, по словам Анатолия Чубайса, РАО ЕС намерена увеличивать объемы привлекаемых инвестиций, прежде всего на открытом рынке.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций. Через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Французская телекоммуникационная компания Alcatel, крупнейший в мире производитель отдельных видов оборудования для цифровой связи, достигла соглашения о покупке примерно за 13,5 миллиардов долларов американской компании Lucent Technologies. Эта сделка приведет к созданию трансатлантического поставщика телекоммуникационного оборудования с оборотом 25 миллиардов долларов в год, а также позволит французской компании Alcatel расширить свое присутствие на рынке Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек, на завтра 27,77. Евро сегодня стоит 33 рубля 63 копейки, курс на вторник 33,46. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Литовское правительство только что утвердило новые правила распорядка работы государственных учреждений, соблюдать которые теперь обязаны все госслужащие. Впервые в стране регламентируется вся рабочая жизнь чиновников, от тона разговора с посетителями до стиля одежды. О новых правилах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Отныне государственные служащие в Литве должны, кроме прочего, соблюдать на работе тишину, им нельзя шуметь, а курить можно только в специально отведенных местах, так же, как и принимать пищу. Одежда должна быть опрятной, манера одеваться аккуратной, а стиль – деловым. Еще чиновникам запрещено находиться на рабочем месте в состоянии опьянения. Им, естественно, не только запрещено сквернословить, но и, цитирую, держать на рабочем месте информацию нецензурного содержания или оскорбляющую честь и достоинство личности. Таких правил в Литве еще не было. Считалось, как само собой разумеющееся, что эти элементарные нормы и так знакомы всем и каждому. Однако власти посчитали, что в наше время, когда с одной стороны размыты прежние границы между понятиями «красиво-некрасиво», «прилично-неприлично», а с другой существенно усилены требования к работникам, приходится конкретно прописывать, каким должно быть служебное поведение. Например, раньше начальство могло лишь попросить молодых чиновников, старающихся следить за последними веяниями моды, не демонстрировать на работе чрезмерно оригинальный стиль одежды. Теперь, с появлением правил, оно может этого и потребовать. Правда, по мнению специалистов, литовские чиновники в силу традиционной прибалтийской вежливости и сдержанности в поведении и одежде и так выглядят неплохо. Вот чего не всегда хватает, так это чувство современного стиля, уверенности и стремления, что называется, угодить посетителю учреждения. Об этом, а также о том, что понятие «деловой стиль в одежде» в Литве пока явление растяжимое, говорит известный вильнюсский дизайнер Серж Ганджумян.
На Западе на этом деле уже собаку съели, и не просто предлагают деловой стиль, а там говорят конкретно, допустим, в Соединенных Штатах, в компании они прямо говорят, одевайтесь как Brooks Brothers, это система магазинов довольно-таки нормальных цен, и принимают на работу, они говорят, так-так, от вас мы хотим то-то-то, одежда Brooks Brothers, все. Человек просто идет и выбирает, если это не униформа и не какое-то одноцветное решение. Давайте посмотрим сегодня на наших политиков. Часть, естественно, следит за собой, часть пытается это делать, но слышали звон, да не знают откуда. Зачастую ты видишь просто бескусицу, и это нельзя назвать деловым стилем, это что-то непонятное. Деловой стиль международного такого кода, он означает, что ты уважаешь и других.
В каком стиле, каким тоном разговаривают люди в таких местах, в общественных, в Америке, где вы бывали?
В каждом чиновнике чувствуется, что они обязаны донести информацию до конца и убедиться, что вы это поняли. Здесь непонятно, здесь я имею в виду вообще вот восточный блок, этого нет. А там вот это делается культурно, в определенных этических нормах. И чувствуется, что информация донесена. В основном могут быть разные варианты. И там могут нахамить, и здесь. Потом полное внимание. Если ты говоришь, ты обращаешься, то внимание к тебе. Вот это уважение мнению чувствуется сразу.
Дизайнер Серж Ганджумян. Любопытно, психологи определили, что на деловых переговорах женщине в юбке или платье партнеры доверяют больше, чем если бы она была в брюках. Подсознательно такую женщину мужчины, оказывается, считают более прогнозируемой, раз она носит традиционную для своего пола одежду. Может быть, из-за этого известному литовскому политику, а политикам также адресован новый регламент, женственной и подчеркнуто элегантной Казимире Прунскине доверяют многие.
Бывает, не продумаешь дневную программу, а возвращаться домой некогда, и нужно с корабля на вал. Было бы неловко, если бы я не имела запас в шкафу в своем кабинете. Если нужно идти сразу на прием, вот недавно была королевская семья Бельгии, не пойдешь с таким рабочим костюмом. Хотя я видела, как сама королева была в довольно обычном костюме, с брюками, и ничего такого особенного, но есть детали, которые все-таки подчеркивают, что это вечерняя одежда соответственного уровня.
Экс-премьер Литвы Казимира Прунскиня сейчас министр сельского хозяйства. Из 25 министров стран ЕС, по словам янтарной леди, 7 женщины. Что ж, в любом случае, это будет соответствовать новым правилам.
История Запада и Востока из Литвы нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петер завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на волнах свободы будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема дня – это избиение в Москве людей с неславянской внешностью, как сейчас это стали называть. Почему более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских» и угрожает ли стране опасность фашизма? Кондолиза Райс и Джек Стро неожиданно приехали в Багдад. Как ускорить формирование нового правительства Ирака, если у них рецепты? Нурсултан Назарбаев Назарбаев открывает год Абая. В России должен ли стоять на чистых прудах памятник казахскому поэту? Суд рассмотрел дело о диффамации бывшего канцлера ФРГ. Насколько обосновано обвинение в адрес Герхарда Шрёдера о лоббировании в личных целях проекта североевропейского газопровода? Таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, участники общественной кампании в защиту озера Байкал. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.